отравлен автор книги «ФСБ взрывает Россию».
Есть пункт, в котором указан человек, который, возможно, убил Анну Политковскую. Это офицер российских спецслужб, который действует на Кавказе.
Демократическая партия США празднует победу на выборах.
Такой поворот событий означал бы начало конца консервативной эпохи в политике. Эпохи, начавшейся избранием в президенты Рональда Рейгана.
Саддам Хусейн приговорен к смертной казни.
Все тираны, как бы высокомерно они себя ни вели, получат то, что заслуживают от тех, кто стал жертвой несправедливости и в этой жизни, и после смерти.
Сериал «Тихий Дон» разочаровал экспертов и зрителей.
В момент истерического патриотизма, подняв икону Бондарчука, мы оказались в дураках, потому что фильм на самом деле абсолютно не русский.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Начнем с новости, которая появилась сегодня днем. В лондонской больнице с тяжелым отравлением уже несколько дней находится Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ, бежавший на Запад и опубликовавший разоблачительные книги «ФСБ взрывает Россию» и «Лубянская преступная группировка». Как утверждает сам Литвиненко, ему предложили материалы, в которых указано имя убийцы Анны Политковской, и вскоре после ужина с информатором в лондонском ресторане ему стало плохо. Вот что рассказал Александр Литвиненко корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
За меня вышел человек и предложил мне встретиться, чтобы передать мне информацию, в том числе о людях, которые совершили убийство Политковской. Это было 1 числа. Я встретился с этим человеком, мы с ним посидели в ресторане. Он мне передал эти бумаги. Я пришел домой, и через несколько часов мне стало плохо. И у меня появилось тяжелейшее отравление. Сейчас я нахожусь в больнице.
У вас есть подозрение, что это не случайно вы отравились? В конце концов, вы ведь были в ресторане?
Вы знаете, врачи несколько суток не могли токсин определить. Пища, я думаю, не отравляется.
Провели ли исследование в больнице? Что стало причиной вашего отравления?
Врачи занимаются, я не знаю, какой там токсин. Сначала было одно лечение, потом резко поменяли. И, в общем, насколько мне известно, они удивляются. Мы не поймем, как это могло случиться.
А вы успели посмотреть документы, которые вам передал этот человек?
Да, они на английском, и я их не очень внимательно рассмотрел, но там есть пункт, в котором указан человек, который, возможно, убил Анну Политковскую. А как там написано, это офицер российских спецслужб, который действует на Кавказе.
Вы заявили в полицию?
Да, полиция на 5-й сутки после моего отравления начала расследование.
Агентство «Чечен Пресс» называет имя человека, передавшего Литвиненко материалы об убийстве Политковской. Это некий Марио Скарамелло. По сообщению «Чечен Пресс», Скарамелло поддерживает отношения с заместителем директора ФСБ Колмогоровым. Литвиненко пообещал передать материалы об убийстве Анны Политковской, полученные от Скарамелло, журналистам «Новой газеты». Между тем, в российской газете сегодня появилось удивительное интервью находящегося в федеральном розыске подполковника милиции Александра Прилепина, которого в прессе называли одним из подозреваемых в убийстве Анны Политковской. Прилепин утверждает, что убийство Политковской было совершено с прицелом на подготовку к предстоящим выборам, поскольку бросается тень на власть, которую критиковала журналистка. Продолжит тему Никита Татарский.
Александр Прилепин находится в федеральном розыске по делу Зелимхана Мурдалова, жителя Чечни, убитого в 2001 году. Анна Политковская в своих статьях утверждала, что к этому убийству причастны сотрудники МВД из Ханты-Мансийского автономного округа, откомандированные в Чечню. Одного из милиционеров, Сергея Лапина, который во время расследования присылал Политковской письма с угрозами, впоследствии осудили на 11 лет. Еще двое, один из которых Александр Прилепин, находятся в розыске по этому делу. Как сообщает российская газета, следственная бригада по делу Политковской сейчас проверяет версию мести ханты-мансийских милиционеров. В самом интервью Александр Прилепин отрицает свою причастность к убийству Мурдалова и Политковской, заявляет, что он скрывается от правоохранительных органов потому, что будет признан виновным по делу Мурдалова вне зависимости от доказательств. Появление этого интервью в российской газете комментирует шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
На мой взгляд, сейчас вокруг дела Анны Степановны Политковской развивается слишком много дополнительных и ненужных пиаровских выступлений, самых разнообразных, это не относится к господину Прилепину, я говорю в целом. Когда, обладая какими-то фрагментами информации, журналисты, политологи и прочие версификаторы выстраивают свои собственные версии. Нам бы, «Новой газете», которая очень тесно сотрудничает с официальным следствием, проводит собственное расследование, не хотелось бы заниматься гаданием на кофейной гуще. Нам кажется, что подобные публикации в целом сейчас следствию скорее вредят, чем помогают. И в связи с этим мне бы не очень хотелось комментировать отдельные выступления отдельных граждан.
Тем не менее, если сделать акцент вот на том, что человек, находящийся в федеральном розыске, дает интервью официальному печатному органу правительства.
Ну, я предполагаю, что в этом интервью, очевидно, содержатся некие специальные месседжи, которые должно уловить общественное мнение, и именно поэтому оно и печатается. Все остальное, «Российская газета» точно такая же газета, как и все остальные. И если у нее есть возможность найти людей, которых ищет следствие, ну, это удача журналистов.
Говорил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Победой демократической партии завершились промежуточные выборы, прошедшие на этой неделе в США. Отныне демократы будут располагать большинством и в Палате представителей, и в Сенате. Одним из итогов выборов стала отставка главы Пентагона Дональда Рамсфелда. Хроника событий в репортаже корреспондента «Свободы» Юрия Жигалкина.
Выборы, начавшиеся во вторник, на фоне прогнозов, обещавших республиканцам умеренную потерю мест в Сенате и возможную потерю большинства в Палате представителей, закончились в четверг сенсационной полной победой демократов. Газета «Нью-Йорк Таймс», откровенно сочувствовавшая демократам, вышла в пятницу под ликующей шапкой. «Демократы захватывают Сенат». Повод для ликования был несомненный. Ровно через 12 лет после потери большинства в обеих палатах Конгресса, событие, которое в свое время назвали «республиканской революцией», после безнадежных проигрышей на 6 выборах в Конгресс и потери Белого дома, демократы взяли власть в Конгрессе в свои руки. Что стало причиной их победы? Накануне выборов социологи убежденно указывали на одну тему, которая настойчиво выпирала из ряда других. Вот что говорила мне политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Боуман. Ирак. Одно это слово объясняет все. Это сейчас, если можно так выразиться, и первая, и вторая, и третья мысль на уме у американцев. Очевидно, что демократам удалось превратить выборы в Конгресс в референдум по поводу президентства Джорджа Буша, а оно в глазах избирателей ассоциируется с Ираком. Но экспертов ожидала большая неожиданность. Первой мыслью избирателей, как показали экзит-полы, был моральный облик их представителей в Конгрессе, коррупция среди законодателей. Ирак был лишь на третьем-четвертом месте. Демократы, как говорят наблюдатели, тонко сыграли на синдроме усталости избирателей от партии власти. Этот фактор отметила накануне выборов и моя собеседница, политолог Карлин Боумен. Вот что она сказала про настроение и ожидания американцев. Интересно, что они не верят в то, что избрание демократов приведет к изменениям. На этих выборах избиратели готовы дать выход переполняющему их чувству разочарования. Они хотят проголосовать против нынешних властей, даже несмотря на то, что у них нет особого доверия к демократам. Лидеры демократической партии, уже начавшие распределение руководящих постов в комитетах и комиссиях Конгресса, говорят, что их главная цель – попытаться решить жизненно важные для американцев проблемы. Но что конкретно можно ожидать от демократов, учитывая то, что полной свободы действий у них не будет? У президента Буша останется возможность заблокировать своим вето любые покушения демократов на то, что он считает своим наследием, например, закон о сокращении налогов. Вот что говорит о возможных планах демократов сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. Демократы не сформулировали альтернативу иракской стратегии Буша. У них нет внятной внутриполитической программы. Пока можно лишь предсказать, что в случае победы они повысят минимальный уровень зарплаты, на что не соглашались республиканцы. При этом демократы хорошо осознают, что они могут победить не благодаря собственным достоинствам. Они сейчас совсем не намного популярнее республиканцев, а в результате слабости соперников и отсутствие альтернативы им. То есть в ближайшее же время им необходима жизнеспособная программа, которая поможет им привлечь на свою сторону избирателей, если они действительно хотят осуществить свою мечту – сместить страну в леволиберальном направлении. Как считает Джон Сэмплс, сверхзадача демократов-победителей в ближайшие два года – попытаться утвердиться в качестве партии власти, создать имидж, приемлемый для большинства избирателей. Их реальная цель – Белый дом. За два года, оставшихся до выборов президента, они смогут сформулировать реалистичную альтернативу республиканской программе, которая может им помочь победить и на президентских выборах. Такой поворот событий означал бы начало конца консервативной эпохи в политике. Эпохи, начавшейся избранием в президенты Рональда Рейгана. На утро после выборов президент Буш признал, что он не ожидал двойного поражения своей партии и без промедления продемонстрировал, что он готов действовать в условиях новых реалий. Президент объявил об уходе в отставку министра обороны Дональда Рамсфилда, который был давним объектом нелюбви демократов.
Я признаю, что многие американцы своим голосованием выразили недовольство отсутствием прогресса в Ираке, но ясно также, что большинство американцев и лидеры обеих политических партий понимают, поражение в Ираке для нас неприемлемо. Я попросил Роберта Гейтса занять пост министра обороны. Он был директором ЦРУ, а сейчас президент Техасского университета A&M. Если его кандидатура будет утверждена Сенатом, он придет в Министерство обороны с 25-летним опытом работы в области национальной безопасности.
Результаты выборов в Конгресс наверняка стали наихудшей политической новостью для президента Буша за все 6 лет его пребывания в Белом доме. Как говорят наблюдатели, оставшиеся 2 с небольшим года могут стать самыми трудными для президента Буша, которому, по сути, остается лишь борьба с новым Конгрессом за сохранение своего политического наследия.
Сообщение Юрия Жигалкина. Подробнее об итогах выборов в США и о том, как победа демократов повлияет на российско-американские отношения, мы поговорим с экспертами во втором часе программы «Итоги недели». Вы слушаете «Радио Свобода». В минувшее воскресенье бывший иракский диктатор Саддам Хусейн был приговорен к казни через повешение за преступление против человечности. Премьер-министр Ирака выразил уверенность, что Хусейна казнят до конца года. Однако генеральный прокурор страны сообщил, что апелляционный суд вынесет решение по смертному приговору в середине января. Со мной в студии наш обозреватель Ирина Лагунина. Ирина, добрый вечер. Почему столь суров приговор? Что инкриминировали Саддаму?
Добрый вечер, Дмитрий. На самом деле в Багдаде сейчас проходят 2 суда параллельно, и вот тот суд, в ходе которого был вынесен приговор, начался больше года назад. Он касается событий в шиитском городе Дуджайл, которые произошли в 1982 году, после того, как на Саддама Хусейна было совершено нападение. Смертный приговор Саддаму Хусейну был вынесен за убийство, за расстрел 146 человек, жителей города Дуджайл. Но сам приговор звучит как преступление против человечности. Почему? Преступление против человечности включает в себя нечто большее. Оно включает в себя создание условий для определенной этнической или религиозной группы, при которых эта группа не может выжить. Этот город был процветающим. Этот город кормил фруктами половину Багдада. И после того, как было совершено нападение на Саддама, просто были посланы бульдозеры, которые уничтожили все сады, просто сравняли с лицом земли всю хозяйственную деятельность жителей этого города. Города шиитов. И не случайно в ходе этого процесса Саддам пытался доказать, что это не он отдавал приказ вывести бульдозеры, а это его революционный совет. Вот что он заявил в марте в ходе судебного процесса.
Кто сравнял с землей фермы в Дуджайле? Я сравнял. То есть я не имею в виду, что я сел на бульдозер и собственноручно уничтожил фермы. Верховный революционный совет принял решение, что фермы должны быть уничтожены, и я согласился утвердить это решение.
Ирина, ну не мудрено, что шиитская часть населения Ирака воспринимает приговор с воодушевлением, а суннитская как раз нет, не так ли?
Да, вы правы, шииты, конечно, ликовали после вынесения этого приговора. Вот, например, что заявил лидер одной из самых крупных и серьезных шиитских политических партий, представленных в парламенте, Абдул-Азиз Аль-Хаким.
Судьба Саддама и его помощников – урок всем. Все тираны, как бы высокомерно они себя ни вели, получат то, что заслуживают от тех, кто стал жертвой несправедливости и в этой жизни, и после смерти.
Суннитская часть в основном выступила против в том городе, откуда Саддам родом, в городе Тикрите. Но есть еще и отношение правительства, коалиционного правительства. Заявление премьер-министра страны Нури аль-Малики звучало так.
Приговор главе бывшего режима – это не приговор человеку, это приговор темным временам, беспрецедентным в иракской истории. В ходе открытого и честного судебного процесса суд завершил разбирательство дела правителя, который совершил самые тяжкие преступления против собственного народа.
Для правительства фигура Саддама Хусейна в суде представляет собой определенного рода опасность. Дело в том, что в Ираке была воссоздана партия Баас, которая, собственно, правила во время правления режима Саддама Хусейна. Партия Баас также правит в Сирии, и сейчас боятся, что Сирия будет больше принимать участие в поддержке суннитского населения. Более того, Саддам Хусейн выступает сейчас в суде как лидер новой партии Баас.
Я призываю всех иракцев, арабов и курдов простить друг друга, примириться между собой и пожать друг другу руки.
Вот именно этого боятся не только шииты, но и те сунниты, которые сейчас входят в коалиционное правительство Ирака.
Ирина, решение багдадского суда вызвало противоречивую реакцию во всем мире. Есть голоса с осуждением этого решения, призывы смягчить приговор. Но многие наблюдатели говорят, что решение было вынесено неспроста именно в это время. Оно было приурочено к выборам, которые сейчас прошли в Соединенных Штатах. Так ли это?
Действительно, решение суда вызвало абсолютно неоднозначную реакцию в мире. И вот почему я приведу пример слова итальянского премьер-министра Романа.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна, мы все равно убеждены, что смертная казнь не должна применяться.
Лишь Тони Блэр попытался не привлекать внимание к тому, что речь идет о смертной казни, причем о смертной казни через повешение. Что касается американской реакции, то сам вопрос о смертной казни ведь тоже в Соединенных Штатах рассматривается неоднозначно. Все большее количество штатов вводят либо запрет, либо мораторий на исполнение смертной казни. Крупнейшая международная правозащитная организация Human Rights Watch отказалась вообще сотрудничать с иракским судом именно из-за того, что, может быть, и был вынесен в результате смертный приговор. Поэтому, в общем, я не думаю, что иракское правительство таким образом как-то могло помочь Джорджу Бушу, или Джордж Буш мог как-то использовать иракский суд для того, чтобы найти какую-то еще дополнительную поддержку в американском обществе.
Спасибо. О приговоре, вынесенном в Багдаде, рассказывала Ирина Лагунина. В Индии в начале декабря состоится премьера спектакля «Саддам на виселице». Действие разворачивается в тюрьме, где сидит Хусейн. Саму сцену казни зрители не увидят. Занавес опустится как раз в тот момент, когда бывшего диктатора поведут на эшафот. Билеты на первые 50 представлений уже распроданы. Радио «Свобода», итоги недели. Киргизия на этой неделе приняла новую конституцию и стала парламентско-президентской республикой, первой в Центральной Азии. Новая конституция была принята после недельного митинга оппозиции. Президент Курманбек Бакиев в ту пору, когда сам он находился в оппозиции режима Аскара Акаева, требовал изменить основной закон. Но после того, как Акаев был свергнут, Бакиев полтора года не спешил менять конституцию. О процессе принятия новой конституции и о спорах вокруг нового основного закона рассказывает корреспондент «Свободы» в Бишкеке Султан Каназаров.
9 ноября президент Кыргызстана Курманбек Бакиев подписал новую конституцию, принятую парламентом. Конечно же, Бакиев не хотел ее подписывать, так как по новой конституции президент существенно теряет широту полномочий, которую давала ему старая конституция. Полтора года шли дискуссии, противостояния, обсуждения, митинги, но все решила недельная бессрочная акция протеста оппозиции, когда под давлением толпы в 50 тысяч человек был достигнут вынужденный компромисс. 2 ноября оппозиция вышла на центральную площадь Бишкеке и заявила, что не уйдет, пока не будет принят новый основной закон страны, как того обещал Бакиев, став президентом, или же будет добиваться отставки президента и премьер-министра страны. Оппозиция с самого начала заявила, что не будет захватывать дом правительства, как в прошлом году, во время так называемой мартовской революции.
Нам этот Белый дом, набитый коррупционерами, не нужен! Нам нужно будущее Кыргызстана!
Неделю продолжался митинг оппозиции. В ночь 6 на 7 ноября оппозиционные депутаты, созвав внеочередное заседание парламента, инициировали так называемое учредительное собрание в составе депутатов парламента. И заявили, что если редакцию Конституции, которую предлагает оппозиция, подпишет простое парламентское большинство, то страна без согласия президента может обрести новую Конституцию. Этому решению еще способствовало то, что в кыргызском законодательстве отсутствовала норма принятия новой Конституции вообще. Возможно было лишь вносить изменения и дополнения в старую. Парламент, точнее члены учредительного собрания, пойдя на сомнительную с точки зрения закона политическую акцию, объявили о принятии новой Конституции. Президент и премьер-министр заявили о нелегитимности этого решения. Но тем не менее на следующий день количество депутатов, подписавших проект Конституции, предложенный оппозицией, увеличилось. Затем оппозиция перевела свое изначально незаконное учредительское собрание в конституционное русло, и парламент разработал новый закон, по которому парламент имел бы право принимать новую Конституцию. Несмотря на заявление самого президента Бакиева, что принятая конституция – это оптимальный компромисс, пропрезидентские партии заявляют о моральной стороне решения. Председатель партии Эркиндик Топчбек Тургуналиев говорит, что парламент, сформированный во время Акаева и не распущенный после революции, не может принимать новую конституцию.
Сегодняшний парламент – это детище акаевской диктатуры, это карманный парламент. Я понимаю, что есть маленькая группа депутатов, которые действительно достойны, но ведь огромное большинство – это акаевский корпус, это современные политические кочевники, это современная политическая проституция. Смотришь в один день, даже за один день, утром их 35, потом к вечеру 48 подписывает, а потом на следующее утро только 28, и в конце концов 65 получилось, когда принимали. Почему? Потому что они боятся распуска парламента, боятся, потому что они больше, если бы был распущен Джоур, конечно, вчера-позавчера, больше они никогда не будут депутатами.
Это было мнение председателя партии Эркиндик Топчубека Тургуналиева. О недостатках новой конституции говорят также другие эксперты. Например, по новой конституции правительство формирует партия, набравшая не менее половины депутатских мандатов. Но нынешний парламент, который должен доработать свой срок до 2010 года, избирался по одномандатным округам, а не по партийным спискам. То есть, если будет распущено правительство, как заявляет оппозиция, то новое правительство невозможно будет сформировать, так как президент уже не может этого делать по новой конституции, говорит координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев.
Сейчас такая временная эйфория, и у оппозиции в том числе, они считают, что они победили, но я думаю, что через день-два это все остынет, и они поймут, что на самом деле эта конституция не только не уменьшила как бы полновластие президента, но даже дала ему как бы некоторые дополнительные преимущества.
На ваш взгляд, какие проблемы может принести вот данная принятая конституция?
Ну, я думаю, проблем уже сейчас достаточно много, потому что дело в том, что сейчас можно снять это правительство, которое есть, но назначить новое невозможно, поскольку нет того самого Джугурку Кенеша, который избирался бы по партийным спискам. И это означает, что если сейчас будет снято правительство, то у нас не будет правительства. Либо мы будем вынуждены там как-то самораспускаться, что ли. Конечно, потому что сформировать новое правительство без парламента с партийным участием невозможно.
Рассказал о недостатках новой конституции координатор аналитического консорциума «Перспектива» Валентин Богатырев. В Бишкеке закончились митинги. Даже если виток напряженности временно снят, но очевидно, что Кыргызстану еще предстоит адаптация к новой конституции и перестановке сил. По статистике, в Кыргызстане в год проходит около 4500 митингов. То есть в среднем 12 митингов в день. Их причина – это нерешенные социально-экономические проблемы. Очевидно, что принятие новой конституции не снимает все эти проблемы с повестки дня. Султан Ханазаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Далее в программе «Итоги недели» сериал «Тихий Дон» разочаровал экспертов и зрителей. Сразу после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Грозном совершено нападение на сотрудников МВД Чечни. Их обстреляли из автоматов. Двое получили тяжелые ранения. В Чечне задержана группа боевиков, участвовавших в нападении на сотрудников мордовского ОМОНа 7 ноября. Сегодня в Мордовии хоронили погибших. В 23 городах Подмосковья прошла массовая акция протеста против игорного бизнеса. Союз НАТО осудил намерение властей самопровозглашенной республики Южной Осетии провести в воскресенье референдум о независимости от Грузии. С осуждением выступили также США и Евросоюз. Россия и Иран договорились о продолжении контактов по вопросам, связанным с ядерной программой Тегерана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи президента Владимира Путина с секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Американские военные объявили о пересмотре стратегии в Ираке. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», пересмотру также подвергнется стратегия в Афганистане и других горячих точках. Палестинское правительство национального единства может быть создано уже к концу ноября, объявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. США назначили вознаграждение в 50 тысяч долларов за информацию об американском военнослужащем, похищенном 3 недели назад в Багдаде. Переговоры в Ливане, призванные предотвратить политический кризис в стране, сорваны. Радикальная группировка Хизбаллах и ее союзники требовали для себя больше постов в правительстве, где доминируют антисирийские партии. Заместитель генерального секретаря ООН Ибрагим Гамбари, находящийся в Мьянме, встретился с лауреатом Нобелевской премии мира, лидером демократической оппозиции Аун Сан Су Джи, которая вот уже 11 лет находится под домашним арестом.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Первый российский телеканал начал на этой неделе показ сериала «Тихий Дон». Фильм был снят Сергеем Бондарчуком в начале 90-х, остался в Италии из-за банкротства продюсеров. В 2005-м был выкуплен Россией и заново смонтирован Федором Бондарчуком. Показу предшествовала беспрецедентная рекламная кампания. Однако первые впечатления критиков, с которыми беседовала моя коллега Елена Фанайлова, — серьезное разочарование.
«Тихий Дон» и роман, и две его экранизации, особенно версия Сергея Герасимова, считались национальным достоянием, были чем-то вроде советской культурной иконы. Естественно, что зрители ждали фильм Сергея Бондарчука даже вне зависимости от рекламы. Однако уже ночью, сразу после показа первой серии, в интернете можно было прочесть в основном разочарованные отзывы публики. Кинокритики до показа полагали, что компьютерные спецэффекты не должны уничтожить замысел Сергея Бондарчука. Но во время просмотра все время приходилось догадываться, что хорошо выстроенные мизансцены – это его заслуга, а вот ядовитый цвет изображения – заслуга его сына Федора и продюсерской группы Первого канала, освоившей русский блокбастер «Ночной дозор». То есть зритель вынужденно пытался отделить режиссера Сергея Бондарчука от режиссера Федора Бондарчука. Говорит кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсант» Лидия Маслова, которая свой дискомфорт описывает так.
Мучил вопрос, насколько чисто технически картинка подверглась какой-то компьютерной обработки. Но, к сожалению, я не могу сравнить, да, я не видела, как выглядела картинка первоначально Бондарчука и что с ней сделал его сын. Я могу только предполагать, что она стала, конечно, гораздо более рекламной, гламурной. Что касается там разницы какой-то идеологической или там художественных принципов, я думаю, что здесь разделять-то нечего. Сколько яблочко от яблоньки недалеко все-таки падает.
А у нас есть какие-нибудь впечатления о работе актеров?
Это очень смешно, конечно, все. То есть настолько очевидно, что иностранные исполнители просто не понимают, что они играют. Видно, что им вот все это абсолютно чуждо и не в курсе, а режиссер не знал, как им это объяснить, что ли. Позиция режиссера мы сейчас уже как бы не узнаем, но актер выглядит совершенно вот как с мороза, только что попавшие куда-то. А отечественных актеров там, по-моему, в первой серии, ну, кто там был, Гостюхин и Руденский, ну, присутствуют. Главные это герои все-таки иностранцы. Особенно, когда там это накладывается дубляж русский, который совершенно не попадает в артикуляцию, как правило, иностранцев. Сюрреалистическое создается впечатление сериала уже даже мексиканского, что ли, или бразильского.
Мне еще показался довольно странный монтаж. Вот у меня такое ощущение, что я смотрю какой-то набор эпизодов. Комикс по мотивам произведения под названием «Тихий Дон».
Ну, это, мне кажется, вполне в формате, в логике формата и жанра. Комикс, можно сказать, лубок. Это такой как бы экспортный вариант. И еще, когда начинает звучать голос Михалкова, то что-то вот в первые же моменты вспоминается еще «Сибирский цирюльник» в той его части, этнографической, где показываются всякие красочные русские забавы, так все это в таких кислотных цветах. Вот это примерно такая же такая ярмарочная Россия, которая на самом деле предназначена даже не для русского зрителя. Это такой вариант заграничный. Поэтому они там все так вот, как когда это Аксинья выходит в своем этом Павлово посадском платке за водой, ты понимаешь сразу, что, в общем, все такая клюква в сахаре. Недаром же там Руперт Эверетт в одном из своих интервью упоминал, что это похоже все на магазин «Березка».
Это было выступление кинокритика, обозревателя газеты «Коммерсант» Лидии Масловой. Своими впечатлениями делится известный литературный критик Наталья Иванова.
У меня прежде всего впечатление от самого сюжета появления этого фильма, поскольку он обставлен такими пиар-компаниями по Первому каналу, фантастическими, вплоть до специальной передачи Познера, нагнетания общенациональных чувств, Это как бы сюжет очередного заговора против России. Какие-то страшные злобные силы утаивали сокровища. Вот оно теперь уже найдено, нам открылось, и благодаря этому Россия почувствует себя наконец живой, свободной, воскреснет там и так далее. Вот как бы вот такая подоплека этого сюжета меня очень заинтриговала. А на самом деле на выходе получилось, что в момент истерического патриотизма, подняв икону Бондарчука, мы оказались в дураках. Потому что фильм на самом деле абсолютно не русский. Какие-то этнографические казаки. Видно, что фильм смонтирован как реклама зарубежных банков. Себя я вспоминаю рекламу банка «Империал». И получается, что на самом деле на волне патриотизма фильм, в котором иностранные актеры играют, и достаточно плохо, я бы сказала, играют по сравнению с Быстрицкой, нашей еврейской первой красавицей в роли Аксиньи, или Эммой Цесарской была необыкновенная красотка. В общем, получается, что здесь нет никакой пока психологии, хотя исчерпано большое количество сюжетных историй в романе, что нет истории, что история – это такой вот как бы контекст всего русского, который нам надо было вернуть в этой картине, этого тоже нет. Ну, такой магазин «Березка». Я глубоко разочарована, и я думаю, что я вот давно не брала в руки роман Шолохова. Может, теперь и он меня разочарует, потому что те куски, которые зачитывает Никита Сергеевич Михалков, звучат очень выспренне, на каких-то катурнах. И даже непонятно, почему там этот Дон несчастный снят. Также можно было снять любую, по-моему, американскую речку. Оператор ведь не понимает, что он на самом деле снимает глянцевую открытку вместо метафоры Тихого Дона. И такая же глянцевая открытка и Аксинья. Вот посмотришь, она сейчас скажет что-нибудь по поводу конфет Рафаэлла. А Григорий, вот так его и представляешь, в другом костюме, рекламирующем чай Липтон.
Критик Наталья Иванова уверена, что Первый канал в рекламе сериала пошел самым простым путем. В частности, никак не обсуждалось авторство романа.
Такая достаточно темная все-таки история, связанная с рукописью Тихого Дона. И до сих пор существует множество версий. На самом ли деле написал это Шолохов, или это написал все-таки Крюков, или это написал Краснощекин, а потом это было переписано Шолоховым. Вот эта ведь интрига тоже существует. Но после фильма еще же запустили в качестве, опять же, пиара картину «Шолохов и Сталин», документальную как бы, где мне, я прошу прощения, люди типа репортера Колодного объясняют там все про Шолохова и Сталина. Мне это все глубоко неинтересно. У меня такое ощущение, что шарик сдут. Причем усилиями самого ТВ при этом.
Говорила литературный критик Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим тему в нашей рубрике «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну вот, как мы слышали, критики сериал «Тихий Дон» ругают. А как обычные зрители его восприняли?
Добрый вечер. Вы знаете, если мы говорим о «Тихом Доне» с точки зрения телевидения, то вот это очень широкая промо-компания Первого канала, который, конечно, непревзойденный мастер в этом жанре, когда рекламирует свой продукт. Он был очень высок, этот эффект ожиданий, потому что в первый вечер его посмотрело практически полстраны, но, точнее, будет так сказать, каждый пятый житель страны и Москвы, и почти каждый второй телевизор в стране был включен во время первой серии «Тихого Дона» 7 ноября. Это очень высокие показатели для нынешнего телесезона, да и вообще для любого сериала. Но уже на следующий день в Москве и к концу недели, вот включая четверг, показатели шли вниз, все ниже и ниже, причем довольно заметно. Но если следовать логике цифр, то получается, что по мере того, как зритель знакомился с экранизацией романа Михаила Шолохова, его интерес к сериалу угасал. Ну и, наверное, этому есть объективные причины. Я скажу о своем собственном впечатлении. Именно с точки зрения телевидения, не берусь сейчас судить о соответствии романа экранизации, и об этом могут сказать критики, и много говорят. Понимаете, у него очень сложный темпоритм монтажа, который выбрал Федор Бондарчук, режиссер телеверсии. И даже с точки зрения телевидения, на мой взгляд, он очень трудно воспринимается. Но плюс, ко всему прочему, он идет практически без рекламы, с очень минимальными вставками. И тем не менее, вот судя пока по рейтингам, москвичи теряют интерес к нему весьма заметно. Россияне пока смотрят остальные более активно. Но еще впереди целая неделя, надо смотреть. Но, безусловно, это самое обсуждаемое событие телевидения на этой неделе.
Многие телекритики, да и политологи отмечают с удивлением, а кто с удовольствием, что телевидение фактически проигнорировало националистические акции, которые прошли в Москве 4 ноября, так называемый «Русский марш» и другие митинги. Что вообще было любопытного в информационных программах последних дней?
Вы знаете, вот эти три праздничных дня, 4-й, собственно, сам праздник народного единства и примыкающий к нему 5-й, 6 ноября, они практически один в один повторили ситуацию прошлого года. Я имею в виду с точки зрения информационной картины дня. Опять Владимир Путин встречался с молодежью, с суворовцами, нахимовцами и опять возлагал цветы к памятнику Минина и Пожарскому. Опять торжества, шествие с иконой Казанской Божьей Матери. Все в головах смешалось. Я думаю, что вот зритель, который смотрит новости и вообще обычный обыватель, он вообще с трудом понимает, а что, собственно, за праздник мы отмечаем 4 ноября. Федеральные каналы повторили прошлогодние свои документальные фильмы о смутном времени. Ничего нового. Так же, как и в прошлом году, два главных государственных канала не звуком не обмолвились, а о том, что в центре, около памятника Льва Толстому в Москве и Санкт-Петербурге и в других российских городах прошли националистические митинги. На телевидении, как я написала в своей колонке, была просто такая телевизионная благодать. Но было одно для меня приятное исключение, потому что в прошлом году и на канале НТВ не было информации о том, что случилось в Москве, когда 2000 человек в центре столицы прошли фактически, ну, с фашистскими лозунгами. Они показали в час дня небольшую стычку, и все, больше ничего. А в этом году в вечернем выпуске новостей на НТВ у Алексея Пивоварова был довольно подробный материал, такой калейдоскоп этой печальной и, на мой взгляд, очень опасной статистики, как националисты в разных городах страны отмечали этот день 4 ноября. И разгон милиции, и драка на Невском проспекте, и фашистские приветствия на Болотной площади. Каналы показывали антифашистский митинг, который тоже был в центре на Болотной. Но почему он был и как на это реагировали те, кто был по другую сторону баррикад, если так можно сказать, телевидение это не показало. У меня нет ответа на вопрос, правильно это или нет. С одной стороны, это очень опасная вещь, и показывать, казалось бы, массовой аудитории это страшно, потому что это разжигает рознь, но с другой стороны, скрывать от многомиллионной аудитории, что есть такая опасная штука, как фашизм и национализм в нашей стране, это тоже неправильно. Поэтому государственные каналы по-прежнему на эту тему накладывают очень жесткую цензуру. И я думаю, что, естественно, санкционировано властью.
Ну, мы обсуждали этот вопрос на прошлой неделе с политологами в нашей программе, и они пришли к выводу, что все же показывать нужно. Арина, последний вопрос, на что вы рекомендуете обратить внимание в телепрограмме следующей недели?
Продолжается «Тихий дон», мы уже об этом сказали. Мне кажется, что все-таки его любопытно посмотреть до конца, чтобы вынести какое-то окончательное мнение. Продолжаются цикловые программы и танцы, и ледовые шоу, кто что любит. Но я бы еще обратила внимание слушателей на то, что на канале «Культура» поздно ночью с 12 до полвторого идут сдвоенные серии сериала Владимира Бортко «Идиот». Вы знаете, он идет с такими высокими рейтингами, и это говорит о том, что все-таки, несмотря на то, что это третий показ этой замечательной экранизации на телевидении, люди его смотрят, несмотря на столь позднее время. Напомню, что, конечно, на канале «Культура» этот сериал идет без рекламы, и тем, кому эта экранизация понравилась или кто-то вдруг ее не видел, я очень рекомендую посмотреть ее еще на следующей неделе, она будет продолжаться.
Спасибо, Арина. Это была рубрика «Арина Бородино и телерейтинг».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Во вторник российские коммунисты отметили 89-ю годовщину Октябрьской революции. Осталось ли для вас праздником 7 ноября? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Ульяновска.
Это просто день памяти молитвы по заблудшим, которые когда-то пускали кровь друг другу, чего, в общем-то, нам не следует делать.
Я знаю, что День национального единства – это 4-е, а вот 7-е, пожалуй, что не помню.
Нет, не знаю. Может, субботник?
Воспитаны мы были в том времени, поэтому как-то что-то осталось. Но потом все-таки в душе есть какие-то такие вот негативные вещи, негативные отношения к тому времени. Поэтому как-то двоякое. Праздник ли этот?
отношение спокойно, просто как к историческому дню. Но как праздник для меня это не является.
Вообще бабушки, дедушки отмечали раньше какой-то красный день календаря. Нет, я не помню.
Естественно, потому что я 70 лет живу на земле. Мама покупала ботинки к этим дням, какие-то обновки, друзья собирались, родные. А то, что сейчас какой-то, как он называется, день добродуш или что-то там такое. Причем как-то присобачили, извините слово, к полякам, что не упрочняет наши дружеские с ними отношения. И так у нас всегда с ними было натянуто.
Воспоминанием только. Все ушло.
Для меня лично, да. Я родился в Санкт-Петербурге. Война прошла. Вся советская власть при мне плохого на мне ничего не сделала. Считаю, что наши отцы, деды недаром же боролись за советскую власть, чтобы лучше было. Так у меня все это отложилось. Он остался для меня праздником.
Я считаю, что революция Великой Октябрьской социалистической – это величайшее событие 20-го столетия. Благодаря этому многие из нас стали тем, что мы сейчас. Я думаю, что не стоит об этом забывать. Революция нашим дедам, нашим прадедам дала возможность учиться, дала возможность получить высшее образование, проявить себя.
Ну, я даже не помню такого, если честно. 7 ноября, по-моему, парад, да, какой-то?
Нет, потому что я к своей серости даже не очень представляю, что это за праздник. То есть я, когда каждый год вспоминаю о нем, я вспоминаю. Но так у меня в памяти не отложилось ничего, честно говоря.
Если говорить о детстве, то да, нам нравилось просто встречаться во время демонстрации. Съезжались люди с разных мест, и никто никогда не понимал никакой идеологической, собственно говоря, подоплеки. А после этого, когда не стало тех демонстраций, то и остальное осталось так ничем.
Я вообще праздники не признаю. Я рабочий человек. Мне некогда было праздновать. Такая огромная была семья, что я не успевал зарабатывать. Я все время в строю ходил на 7 ноября. Холодно, особенно в Ульяновске. Стоишь там, понимаешь, на площади, и мне рассказывают, как построим коммунизм.
Да, осталось. Помню, вот единение народа как раз происходило вот в этот именно день. Когда демонстрация, когда люди ликовали. Мне вот эти вот ассоциации остались. Я ходила с родителями с удовольствием. И видела, как люди танцевали, плясали.
Остался. Чувство справедливости было тогда. Досадно, что люди не будут праздновать. Нехорошо сделало правительство. Нехорошо.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Дядин и Сергей Гогин. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Обзор таблоидов. Одной из главных тем американской бульварной прессы на этой неделе стал скандал с основателем, пастором и главным проповедником крупнейшей в США евангельской церкви. Это самое значительное за последние годы низвержение авторитетного американского религиозного лидера. С подробностями Ян Рунов.
Многие прихожане церкви «Новая жизнь» плакали, слушая чтение покаянного письма любимого пастора. В этом письме пастор Тед Хаггард каялся в аморальных поступках и во лжи и просил прощения у паствы, а паства оплакивала своего падшего 50-летнего ангела, который признал, что пользовался услугами открытого гея, некоего Майка Джонса, 49 лет. Хаггард, глава церкви «Новая жизнь» в городе Колорадо-Спрингс, был президентом Национальной ассоциации евангелистов, которая представляет 30 миллионов верующих. В письме пастор признал, что платил Майку Джонсу за массаж и за метамфетамин, но наркотиков не принимал и мужеложеством не занимался. Пастор Хаггард женат, у него 5 детей. Он активно выступал против однополых браков. Именно это, по словам Майка Джонса, заставило его придать огласке их отношения. Его, как гея, злило ханжество пастора, который, выступая публично против однополых браков, тайно пользовался его платными услугами. По этому поводу сотрудник Американского объединения за отделение церкви от государства Роберт Бостон говорит: «Пасторы такие же люди, как и все. У них те же желания, те же искушения. Но сами они думают, будто выше других. И судят других, но не себя. Особенно в том, что касается сексуальной природы. И впадают в грех. Причем не чуть-чуть, а очень даже». Пастора Хаггарта журнал «Тайм» называл в числе 25 наиболее влиятельных религиозных деятелей Америки.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов американских таблоидов на этой неделе.
Бритни Спирс свободна.
Сразу несколько таблоидов сообщили, что популярная певица Бритни Спирс решила разойтись с мужем-рэпером Кевином Федерлайном. Ему 28 лет, ей 24. Причина разрыва – непримиримые разногласия. 7 ноября заявление о разводе было подано в Лос-Анджелесский суд. В заявлении Бритни Спирс требует оставить ей 2 детей. Одному мальчику год, другому месяц.
Чемпионка Америки Хиллари Клинтон.
Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон истратила на кампанию по переизбранию на второй срок почти 30 миллионов долларов. Больше, чем кто бы то ни было в Америке на прошедших на этой неделе промежуточных выборах. И это только предварительные данные. Рекорд можно назвать абсолютным, поскольку у Хиллари Клинтон практически не было конкурентов, и тратить такую сумму не было необходимости. Основные деньги ушли на телерекламу, но сенатор не скупилась на цветы, приемы и всякие женские хитрости, чтобы быть в хорошей форме. Некоторые таблоиды считают, что Хиллари Клинтон набирала очки перед будущими президентскими выборами.
Авианосец на мели.
Героический участник Второй мировой войны, авианосец «Интрепид», неустрашимый, превращенный четверть века назад в музей военно-морского флота авиации и космонавтики и поставленный у Нью-Йоркского причала на Гудзоне, должен был в начале этой недели сняться с якоря и уйти из Нью-Йорка в Нью-Джерси для долгосрочного ремонта. Все было расписано по минутам. Торжественное отплытие под военный оркестр, толпа зрителей на берегу с американскими флажками. Однако едва буксирные катера сдвинули авианосец, как он завяз в иле, и не с места. Ремонт будет длиться не менее 2 лет и обойдется в 60 миллионов долларов.
Международный скандал из-за Пикассо.
8 ноября на нью-йоркском аукционе Кристи должна была быть выставлена на продажу картина Пабло Пикассо «Портрет Анхеля Фернандеса де Сото», написанная в 1903 году и известная также как «Пьющий абсент». Владелец картины, английский композитор Эндрю Ллойд Вебер, планировал получить за нее от 40 до 60 миллионов долларов, которые должны были пойти на благотворительные цели. Однако нью-йоркский судья остановил продажу как незаконную, поскольку в Германии объявился человек, утверждающий, что картина принадлежит ему. Юлиус Шепс подал в суд на художественный фонд Вебера, оспаривая владение картиной. В судебных бумагах говорится, что его родственника, берлинского банкира-еврея, нацисты заставили продать картину в 1934 году. То есть продажа не была добровольной, а была прямым следствием преследования евреев. Нью-йоркский судья по фамилии Раков временно запретил продажу вплоть до выяснения истины.
Русский хотел убить американскую актрису.
Полиция Манхэттен-Бич в Калифорнии арестовала 18-летнего эмигранта из России Максима Мисковского по обвинению в преследовании 19-летней актрисы и певицы Хиллари Дафф с целью убийства. О своих преступных намерениях он рассказал частному детективу. Еще в октябре Хиллари Дафф, известная по фильмам «Лиззи Макгуайр» и «Оптом дешевле», попросила суд оградить ее от Максима Мисковского, который, пытаясь сблизиться с актрисой, проникал даже в дом ее матери. В судебных документах говорится, что Максим прибыл в Америку, одержимый желанием соединить судьбу с Хиллари. Единственное препятствие он видел в 27-летнем друге актрисы, рок-певце Джоэле Меддене из группы Good Charlotte, и планировал это препятствие устранить. В случае неудачи готов был покончить с собой и хотя бы этим обратить на себя внимание любимой актрисы.
Обзор американских таблоидов подготовил корреспондент «Свободы» Ян Рунов. К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а этот час прямого эфира завершает песня недели, которую выбрала для нас Рая Вайли из Нью-Йорка.
Традиционная ежегодная церемония вручения премии Ассоциации кантри-музыки, проходившая, как обычно, в Нэшвилле и транслировавшаяся по телевидению телеканалом ABC, вот главное музыкальное событие недели. Несмотря на то, что это шоу, можно сказать, юбилейное, проводится в 40-й раз, а может именно поэтому, особыми сюрпризами оно не отличалось. Все было более или менее предсказуемо. Те же имена, что и в прошлом году среди номинантов, и почти те же среди победителей. Заводная Гретчен Уилсон, доминировавшая последние несколько лет в кантри-музыке и попытавшаяся вернуть ее к своим истокам, куда-то пропала, уступив место традиционным исполнителям и традиционным песням. Кенни Чесни, в прошлом году женившийся на актрисе Рене Зеллвегер и уже успевший с ней разойтись, был назван лучшим артистом года. Медленная и патриотическая композиция «Believe», то есть «Верь», знаменитого кантри-дуэта «Брукс и Данн», была удостоена 3 наград – «Лучший сингл», «Лучший видеоклип» и «Лучшая песня». Брэд Пейсли, номинированный в прошлом году в 6 категориях и ничего не выигравший, в этом году получил премию за лучший альбом года «Time Well Wasted». Бывшая победительница американского идола Кэрри Андервуд обошла Фейс Хилл и других номинированных фавориток Ассоциации музыки кантри и получила сразу 2 премии – лучший новый артист и лучшая певица года. Но самую большую овацию устроили лауреату Грэмми Киту Эрбану, который даже не присутствовал на церемонии. Звезда кантри-музыки, он в этом году женился на актрисе Николь Кидман, только что выпустил новый альбом и на днях добровольно отправился лечиться от алкогольной зависимости, отложив все презентации до своего возвращения. Как и в прошлом году, Кит Эрбан вновь был назван лучшим вокалистом года. Кикс Брукс и Ронни Данн, бывшие, кстати, ведущими этого шоу, как и ожидалось, получили еще и премию в категории «Лучшая группа или дуэт» за свой последний альбом «Hillbilly Deluxe». Ну, а композиция из этого альбома под названием «Sing Something Country» – «Спой что-нибудь в стиле кантри», которую они и спели на церемонии, лучше всего подходит в рубрику «Песни недели». I'm a full-grown queen bee looking for honey. I'll play something country. Yeah, the man took a break, the DJ played P. Diddy. She said, I didn't come here to hear something thumping from the city. Said I shaved my leg. Something country. I'll play something country. Crank up the band, play the steel guitar. Hank it up a little, let's rock this bar. Threw back a shotgun, I'm a George Strait junkie. Play something country. I'll play something country. Truck on mine, I know a place down the road. It's kind of funky. Hi-woo-hoo, out in the country. Hi-woo-hoo, now play something country. Crank up the band, play the steel guitar. Hang it up a little, let's rock this bar. Threw back a shotgun, I'm a George Strait junkie. Something country. Hi-woo-hoo, now play something country.
Кикс Брукс и Ронни Данн на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение итогов выборов в Соединенных Штатах, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Саддам Хусейн был самым гнусным правителем в истории Ирака.
Сегодняшний законопроект президента парламенту дает такой политической ситуации, в которой невозможно работать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В истории останется нынешний вердикт как важное достижение на пути к свободному, справедливому и единому обществу.
Двое пострадавших при взрыве скончались по дороге в госпиталь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.
Говорит Радио Свобода.